Глава 112. Я скатился по склону холма, то и дело падая и поднимаясь, не оборачиваясь назад. Я больше не хотел видеть бункер, могилу демона. Спрятав в кобуру глок, мне все же удалось его разыскать. Я добрался до своей машины. Я чувствовал ледяные порывы ветра, от которого прилипала к телу пропитанная формалином и кровью одежда. Это было похоже на стальные пластины, используемые при рентгене, настолько холодные, что они обжигали меня. Мне нравилось это прикосновение. Оно смело мух, червей, частиц органов, отпечатки сумасшедшего у меня на коже. Сидя за рулем и раскачиваясь вперед-назад, я бормотал молитвы, как суры, стараясь добиться невозможного простить Билтрейна. С закрытыми глазами я читал псалмы, но сердце мое в этом не участвовало. Во мне не было ни капли сострадания ни к нему, ни к себе. Я тронулся, мысль о следах колес заставила меня подумать об отпечатках, которые я, без сомнения, оставил внутри виллы. Я посмотрел на руки, на мне все еще были резиновые перчатки. Я сорвал их и с облегчением сунул в карман. Вдавив педаль, я стал спускаться вниз по извилистому шоссе, которое привело меня в долину. Фары. Я забыл включить фары. Когда они загорелись, мне почудилось, что еле расступаются от страха, когда я проезжаю мимо. Несмотря ни на что, меня не покидала мысль, последняя перед развязкой, убийца все еще на свободе. Тот, кто убил Лору и детей. Еще ничего не закончено. В тот же миг я подумал еще об одном срочном деле. Манон. Нужно ее настичь раньше полицейских. Найти объяснение, откуда на месте преступления ее отпечатки пальцев, и снять с нее все подозрения. Я съехал на тропинку и забрался в лес. Выйдя из машины, погрузил лицо в листья, иголки, растирая его почти до крови. Снял плащ, потряс его, выбил, сорвал с себя рубашку, вывернул наизнанку, вытряхнул последних червей из намокших складок. Наконец, с покрасневшим от холода лицом, сотрясаемый спазмами, я упал на колени и ждал, пока ветер смоет с меня смерть и мои грехи. Я молился о том, чтобы буря очистила мою душу. Отупевшие, я забыл о времени. Я замерзал и ничего при этом не испытывал. Затем в памяти медленно всплыл образ Камилла и Амандина. Еще заспанные в ночных рубашках насыпают в миски кукурузные хлопья. Я зарыдал, вжавшись лицом в землю. Сколько времени я так пролежал, не знаю. Поднялся с трудом, стуча зубами, влез в машину, включил зажигание и отрегулировал отопление. Прошла вечность, и после того, как тепло оживило меня, я позвонил Фуко. «Это я!» — заорал я в трубку. «Вы нашли Манон?» «Нет». «Ты заходил ко мне?» «Ее там нет, кругом полицейские». «Твою мать! В Париже все, кто носит полицейскую форму, сейчас ищут ее». От этой мысли мне стало плохо. Манон, затерявшаяся в городе, вжимающаяся в тень у подъездов, смешивающаяся с толпой вечером в пятницу, почему она мне не звонит? Горячий воздух наполнил кабину, но я продолжал дрожать. «А люк?» «Понадобится укрепить решетку в его камере, когда он узнает». «Кто ему скажет?» «Я не знаю. Доктора или Левен Пою». Я почувствовал облегчение от того, что мне не придется это делать. Я снова подумал о малышках. Два невинных существа покинули землю. Теперь я узнавал свое отчаяние, его особое лицо, лицо Руанды. Отчаяние от отсутствия Бога. «А ты», — продолжал Фуко, — «что у тебя?» «Еще один труп». «В Швейцарии? Я тебе даю адрес. Предупреди полицейских в Лозанне». «Кто это?» «Мариц Билтрейн, врач». «Что там случилось?» «Ты записываешь?» Я продиктовал координаты виллы Паркос Соло и уточнил. «Позвони из уличного автомата инкогнито». Образ врача, сожранного мухами, предстал перед моим внутренним взором. «И скажи им, чтобы они пошевелились, если хотят, чтобы к их приезду от трупа хоть что-то осталось». «Почему?» «Они сами увидят». «Когда ты возвращаешься?» «Сегодня ночью на машине». «Фуко, ты должен найти Манон раньше других». Он вздохнул, выдавая свое бессилие и смирение. «Если я ее найду, я ее выдам». «Нет, ты ее будешь охранять до моего возвращения. Мы вместе отведем ее к судебному следователю». Фуко пробормотал что-то на прощание. Я снова ехал к Лозанне. Ко мне вернулось спокойствие. Спокойствие, граничащее с небытием. Посттравматическое состояние. Я сосредоточился на огнях автобана. Одного этого усилия хватило, чтобы мое сознание включилось. В окрестностях ВВ зазвонил мой сотовый. «Это я». У меня в груди что-то оборвалось. Голос Манон. «Ты где?» «В мамином доме». «Где?» «В мамином доме, в Сартуи». Я искал логику в ее словах. Я ее не находил и зацепился за практическую деталь. «Ты приехала на поезде?» «С восточного вокзала». «Когда?» «Не знаю, когда я вышла из кабинета следователя». «Ты поехала прямо на вокзал?» «Да». «Ты не заходила домой к Люку?» «Нет, зачем?» Я подумал о ее отпечатках на месте преступления. «Ты там никогда не была?» «Да нет же!» Судя по ее ответам, она ничего не знала об убийствах. Я быстро подсчитал, сейчас 22 часа. Чтобы доехать до Бизансона, нужно по крайней мере 5 часов и еще час, чтобы добраться оттуда до Сартуи. Манон освободили около 15 часов, прежде чем я позвонил Фуко, чтобы он ее забрал. А это значит, что она сразу же села на поезд и только что приехала в Сартуи. Таким образом, у нее было неопровержимое алиби на время убийства семьи Субейра. Теплая волна разлилась по моему телу. «Тебя кто-то видел?» «Нет». «Как ты добиралась от Бизансона до Сартуи?» «На такси». «Шофер смог бы подтвердить, что посадил ее в Бизансоне в тот самый момент, когда в Париже совершалось преступление. Начиная с сегодняшней ночи, нужно заняться поисками водителя. Затем выяснить, откуда взялись на месте преступления отпечатки пальцев Манон. Все было как-то подстроено, но прежде всего надо ее спасти». «Почему ты поехала туда?» «Мне было страшно. Они допрашивали меня несколько часов подряд, Мат. Почему ж ты мне не позвонила?» «Я подумала, что ты договорился с ними и не хотела возвращаться к тебе домой. К себе в Лозанну тоже не хотела». Манон говорила очень быстро, как девочка, которая что-то шепчет посреди ночи, укутавшись в простыню с головой. Мой голос снова наполнился силой, когда я сказал: «Сиди на месте. Я сейчас приеду».